Глава третья. В женщине, впервые носящей в чреве, происходят удивительные изменения. Дерзну утверждать, что изменения эти тем очевиднее, чем позже приходит первое материнство. Если до этого ты не знала заботы о младших братьях и сестрах или немощных родителях, болезнь эгоизма почти неизбежно завладеет твоим существом. Только души, особо отмеченные благодатью Божией, избегают этой болезни. Сказать, что один ребенок может послужить радикальному изменению или полному спасению от эгоизма, значит сильно покривить душой. Но привычку жить для себя он может поколебать очень сильно. Хорошо помню, что в первые месяцы беременности я с ужасом увидела всю неправильность, всю кривду нашей супружеской жизни. Две главные проблемы обозначились тогда в моем сознании. Первое – несовместимость нашего эпикурейства с родительскими заботами. – Вторая. Мы будем примером нашему ребенку и примером никуда не годным, более того, разрушительным. Одна мысль утешала и укрепляла меня. Будущий ребенок заставит нас измениться, не может не заставить. Я не учла одного обстоятельства. Ребенок жил во мне. Меня радовало ожидание череды будней, связанных с материнством. Мужа перспектива отцовства воодушевляла все меньше и меньше. Он помрачнел, замкнулся, стал раздражительнее, грубее. По медицинским меркам я была старая первородящая, а, следовательно, относилась к группе риска. Ребенка нужно было сохранять со всей возможной тщательностью, а значит, мало двигаться, постоянно наблюдаться у врача. Как товарищ по праздникам я никуда не годилась, а жить без праздников мой муж решительно не хотел, как будто о нас сказано святителем Феофаном Затворником. Нежелание потерпеть раздувает неприятности, и пустяки нагромождаются в разделяющую стену. Зачем ум-то дан? Сглаживать жизненный путь, благоразумие рассеет встретившиеся противоречия. Не рассеиваются они от недостатка житейского благоразумия и еще больше от отсутствия другой цели в жизни, кроме удовольствий. Прекращается наслаждение, прекращается и довольство друг другом. Дальше больше. Вот и развод. В некоторых семьях развод падает, как снег на голову. Полюбил другую и прости-прощай. В нашей семье он вызревал медленно, собственно говоря, с первых дней нашей совместной жизни. Соединенные таинством брака, мы, тем не менее, с самого начала работали на разрыв. И против моих ожиданий ребенок не объединил нас в совместных трудах отцовства и материнства. Напротив, как первая реальная тягота, он показал, что нести что-либо вместе мы решительно не в силах. До сих пор, глядя на многодетные пары и восхищаясь матерями, я не перестаю изумляться терпению отцов. Радость женщины, носящей четвертого или пятого ребенка, объясняется ведь не только всецелым доверием Богу, но и властным инстинктом материнства, который живет даже в отчаянных и падших. Но радость отца всякий раз потрясает меня как чудо. Наверное, многие скажут, что меня можно пожалеть. Вероятно, можно. Но сама себя я не жалею. Когда я думаю о нашем неудавшемся браке, то вполне отдаю себе отчет в своей вине. О ней можно сказать тысячу слов, но хватит немногих, и они объяснят все. Слишком мала была моя вера. Слишком велика гордость, скрывавшаяся за показным смирением, гордость современной эмансипированной женщины. И почти не было любви. Один только раз – и, может быть, впервые в жизни, когда муж, оставив меня с еще не родившимся ребенком, ушел в неизвестном направлении, мне дано было почувствовать, что такое любовь. Я плакала от жалости, не к себе, к нему. Это во мне зарождалась жизнь, дававшая подлинную, ни с чем не сравнимую радость. А он ушел в поисках мнимых праздников, которые лишь распаляют аппетит и, не насыщая души, повергают в уныние, требующее утоления в очередном празднике». И так без конца по кругу. А счастье было так возможно. Оно было рядом, в череде будней, наполненных подлинными радостями, которые в своем ослеплении мой муж принимал за тяготы. Мы могли бы наполнить жизнь по повседневными мелкими попечениями о ребенке, наших родителях, друг о друге, о храме, о братьях и сестрах во Христе. Я знаю людей, которые живут именно так. У них столько забот и дел, что со стороны бремена их кажутся неудобоносимыми. Трудно поверить, что один человек может столько успеть. Но жизнь этих людей наполнена до отказа, и у них всегда хорошее настроение. Может быть, где-то наедине с собой и они иной раз унывают и скорбят. Их тоже может посетить досада или раздражение. Но все это проносится, как облака, гонимые ветром. Хотя бы потому, что углубляться в свои ощущения у них нет времени. Дух их бодр, и Господь дает им силы столько сделать за один день, сколько ленивые празднолюбцы едва-едва успевают за неделю, а то и за месяц. И мы могли бы стать такими, как эти деятельные, трудолюбивые пчелы. Ведь уловил же Господь наши души, привел в церковь, одарил сверх меры своей щедрой рукой. А мы, подобно блудному сыну, презрели отеческую любовь и ушли на страну далече. Мне повезло больше. Ребенок требовал неустанных усилий, в том числе молитвенных. «Ты сейчас в благодатном состоянии», — как-то сказал мне священник. И прихожанка, услышавшая эти слова, посоветовала: «Смотри, не превознесись». Но слишком очевидно, что слова батюшки относились не лично ко мне, а к дару материнства, в коем не было никакой моей заслуги. Какое превозношение! Тогда в нашем храме вступали в брак пара за парой, и каждое слово чина венчания, казалось, обличает лично меня. Оставалось только ниже опускать голову, когда раздавалось самое для меня страшное. Яко Бог сочета, человек да не разлучает. Разговор со священником. Что такое смирение? Смирение — это смирение. По этому поводу много книг написано. А если к вам подходит человек и спрашивает, что это значит «смиряйся»? Это очень абстрактный вопрос. У священника обычно спрашивают совета по конкретному поводу. «У меня дома тяжелая ситуация, я взрываюсь», — говоришь, «смиряйся». И человек понимает, что это такое, нужно прощать, быть снисходительным, смиряйся. Священник не говорит вообще, а всегда по конкретной ситуации. В самой этимологии этого слова прекрасно виден ответ – быть в мире с собой, со всеми, с Богом. Не может ли стать смирение попущением слабости другого человека, слабости, с которой, напротив, нужно бороться? Смиряться надо всегда, даже когда борешься. Смирение – это огромная сила. Смиренный человек может так промолчать, что все вокруг его послушаются. Все святые были очень смиренные, но иногда очень строго, решительно, ярко проявляли себя по отношению к грехам, при этом оставаясь смиренными, то есть покорными воле Божьей, понимающими ее, действующими вместе с ней. Можно и так определить смирение – готовность последовать воле Божьей. Один старый священник так изобразил, что есть смирение – он встал по стойке смирно, как воин с ружьем на изготовке, и сказал: «Господи, что еще не сделано?» Вот так христианин должен проявлять смирение, с воинской готовностью исполнять волю Божию. В каких случаях жене допустимо проявить непослушание мужу? В тех случаях, когда муж превышает свои полномочия. Например, требует от жены неисполнения заповедей, как апостолы говорили первосвященникам: «Кого нам слушаться, Бога или человека?» И священника, который требует нарушения воли Божьей, человек может не послушаться. Если же ситуации просто житейские, то пусть муж стократ не прав. Лучше жене его послушаться. Сама ситуация очень быстро покажет его неправоту. Разумный муж скажет: «Прости, я был неправ». Вообще, если человеку все время противодействовать, то он может начать упорствовать. А стоит оставить его лицом к лицу с самой ситуацией, то он, вляпавшись несколько раз, сделает какие-то выводы. Если муж слишком несмирен, то он скроет от жены, что в конце концов поступил по ее совету. А смиренная жена не скажет: «Я же говорила». Будет тихо радоваться мужнину вразумлению. На самом деле Господь учит нас через житейский... На самом деле Господь учит нас через жизненные ситуации. Не то, что один другому скажет: «Вот так правильно». Это Бог нам говорит. А Бог гораздо смиреннее человека. Он в большинстве случаев говорит: «Попробуй и посмотри, что из этого получится. Вот есть заповедь, есть совет жены. А ты попробуй».